Брак лорда Сен-Симона и странное окончание брачной церемонии давно уже перестали интересовать высшие круги общества, в которых вращается несчастный жених. Новые скандалы затмили это происшествие, а их пикантные подробности отвлекли внимание от драмы, происшедшей 4 года тому назад. Я имею основание предполагать, что не все факты, связанные с этим случаем, известны публике, а так как мой друг Шерлок Холмс принимал деятельное участие в выяснении их, то думаю, что мои воспоминания о нем были бы неполны, если бы я не упомянул об этом интересном эпизоде. Дело было за несколько недель до моей свадьбы, когда я еще жил у Шерлока Холмса в его квартире, в улице Бейкер. Однажды днем, вернувшись с прогулки, он нашел у себя на столе письмо. Я просидел целый день дома, так как погода стояла сырая. Дул осенний холодный ветер. Пуля, оставшаяся у меня в ноге на память об афганской кампании, напоминала мне о своем присутствии глухой болью. Я уселся в кресло, вытянул ноги на стул и окружил себя газетами. Но чтение надоело мне. Я швырнул газеты и продолжал лежать, рассматривая герб и монограмму на конверте и размышляя о том, от какого аристократа может быть это письмо. «Вам письмо от какого-то знатного господина», — заметил я, когда Холмс вошел в комнату. «Если не ошибаюсь, утром вы получили письма от рыбного торговца и таможенного офицера». «Да, моя корреспонденция носит прелесть разнообразия», — улыбаясь, ответил Холмс. «И чем ниже по положению корреспонденты, тем интереснее их письма. А вот это имеет вид тех приглашений». «Не люблю я бывать в обществе. Или скучно, или врать надо». Он распечатал письмо и пробежал его содержание. «О, да это нечто интересное». «Не приглашение?» «Нет, профессиональное дело». «И клиент аристократ?» «Член одной из лучших фамилий Англии».
«Поздравляю вас, дорогой друг».
«Говорю вам совершенно искренне, Ватсон. Общественное положение клиента играет в моих глазах меньшую роль, чем его дела. А в данном случае дело может оказаться интересным. Вы внимательно читали газеты?»
«Как видите», — меланхолически проговорил я, указывая на ворох газет. «Больше мне нечего было делать».
«Вот это отлично. Вы можете помочь мне. Сам я читаю только уголовные процессы и объявления об умерших. Последнее чтение весьма поучительно. Ну, если вы внимательно следили за происшествиями, то, вероятно, читали о лорде Сен-Симоне и его свадьбе».
«О, да, читал с величайшим интересом».
«Отлично. Письмо, которое у меня в руке, от лорда Сен-Симона. Я прочту его вам. А вы зато отыщите в газетах все, что написано про этот случай. А вот что он пишет. «Дорогой мистер Шерлок Холмс, лорд Бэквотер говорит мне, что я могу вполне положиться на вас. Поэтому я решаюсь зайти к вам, чтобы посоветоваться с вами насчет печального обстоятельства, имеющего отношение к моей свадьбе. Мистер Лестред уже ведет это дело, но он уверяет меня, что он ничего не имеет против вашего сотрудничества и думает даже, что вы можете принести известную пользу. Я зайду к вам в 4 часа. Если у вас назначено какое-нибудь другое деловое свидание, очень прошу вас отложить его, так как мое дело чрезвычайно серьезно. С почтением, Роберт Сен-Симон». Написано Гросвеноре, гусиным пером. «Благородный лорд имел несчастье выпачкать мизинец на правой руке», — заметил Холмс, складывая письмо.
«Он пишет, что придет в 4 часа. Теперь 3. Еще целый час до его прихода».
«Я воспользуюсь этим временем, чтобы с вашей помощью ознакомиться с делом. Поищите-ка отчеты в газетах и положите по порядку, а я покуда посмотрю, кто такой наш клиент».
Он снял с полки справочный календарь в красной обложке.
«Вот оно», — сказал он, садясь и раскрывая книгу. «Роберт Вальсингем де Вер, второй сын герцога Бальмораль. Герб, лазуревое поле и подметные каракули на черном щите. Родился в 1846 году. Значит, теперь ему 41 год. Зрелый возраст для брака. Был младшим секретарем в Министерстве колоний. Герцог. Его отец был одно время министром иностранных дел. Они прямые потомки плантагенетов, с одной стороны, и в родстве с Тюдорами, с другой. Ничего нельзя заключить из этих сведений. Может быть, ваши будут интереснее, Ватсон?»
«Мне нетрудно найти желаемые сведения, так как это событие произошло очень недавно и произвело на меня сильное впечатление. Я не рассказывал вам о нем, потому что у вас было другое дело, и вы не любите мешать одно с другим».
«О, вы говорите об истории с мебельным магазином на Гросвенарской площади. Она совершенно выяснена. Да, впрочем, и сначала было видно, в чем дело. А ну-с, расскажите, что вы нашли в газетах?»
«Вот первая заменка в Morning Post, написанная, как видите, несколько недель тому назад. По слухам, в скором времени предстоит бракосочетание лорда Роберта Сен-Симона, второго сына герцога Бальмораль, с мисс Гетти Доррен, единственную дочерью Алоизия Доррен, эсквайра из Сан-Франциско, Калифорния, североамериканские Соединенные Штаты».
«Коротко и ясно», — заметил Холмс, протягивая к огню свои длинные тощие ноги.
«Более подробная заметка появилась на той же неделе в одной из фешенебельных газет. Национальное производство на брачном рынке сильно страдает от применения принципа свободной торговли. Необходимо принять охранительные меры. Аристократические дома Великобритании один за другим переходят в руки наших прекрасных заатлантических родственниц. На прошлой неделе список завоеваний очаровательных похитительниц увеличился ценным приобретением. Лорд Сен-Симон, в продолжении 20 лет противостоявший стрелам маленького башка, объявил о предстоящем своем браке с мисс Гетти Доррен, прелестной дочерью калифорнийского миллионера. Мисс Доррен, грациозная фигура и редкая красота которой обращала на себя общее внимание на балах, единственная дочь. Говорят, что цифра ее приданого превышает шестизначное число, помимо надежд на будущее. Так как всем известно, что герцогу Бальмораль пришлось за последние годы распродать свои картины, а у лорда Сен-Симона нет своего имущества, за исключением маленького Бирзмурского поместья, то ясно, что счастье не только на стороне калифорнийской красавицы, которая так легко переходит из гражданок республики в ряды британской титулованной аристократии.
«Есть еще что-нибудь?» – спросил, зевая, Холмс.
«О, да, множество заметок. Вот, например, в Morning Post говорится, что свадьба будет очень тихая в церкви Святого Георгия на Ганноверской площади. Приглашено только несколько близких друзей. После бракосочетания все присутствующие отправятся в Ланкастер, где мистер Алоизий Доррен устроил помещение для молодых. Два дня позже, то есть в прошлую среду, появилась короткая заметка о том, что свадьба состоялась и молодые проведут медовый месяц в имении лорда Бакуотера, вблизи Питерсфилда. Вот все, что появилось в газетах до исчезновения новобрачной».
«До чего?» – переспросил Холмс, приподымаясь в кресле.
«До исчезновения новобрачной.
Когда же она исчезла?»
«Во время свадебного завтрака».
«А вот как? Дело-то, оказывается, интереснее, чем я ожидал. Драматическое происшествие».
«Да, и мне оно показалось не совсем обыкновенным».
«Невесты часто исчезают перед свадьбой. Новобрачные избегают иногда во время медового месяца. Но подобного случая я не запомню. Пожалуйста, расскажите мне все подробности».
«Предупреждаю, что подробностей мало.
Может быть, мы можем выяснить многое сами».
«Я прочту вам заметку одной утренней газеты от вчерашнего дня, Вот название ее. «Странное происшествие на великосветской свадьбе». Семья лорда Роберта Сен-Симона неприятно поражена странным происшествием, случившимся после его бракосочетания. Венчание, как было сообщено в газетах, состоялось вчера утром, но только сегодня оказывается возможным подтвердить странные слухи, ходившие в городе. Несмотря на все старания друзей замять дело, о нем говорят так много, что и мы не видим больше повода умалчивать о нем. Венчание происходило в церкви Святого Георгия на Ганноверской площади. Кроме отца невесты мистера Алоизия Доран, присутствовали только герцогиня Бальмораль, лорд Бакуотер, лорд Юстас и леди Клара Сен-Симон, младший брат и сестра жениха, и леди Алисия Витингтон. После венчания все общество отправилось в дом мистера Алоизия Дорана у Ланкастерских ворот, где был приготовлен завтрак. Оказывается, что вслед за новобрачными пыталась проникнуть в дом какая-то неизвестная женщина, предъявлявшая права на лорда Сен-Симона. После продолжительной тяжелой сцены она была выведена дворецким и лакеем. Новобрачная, к счастью, вошедшая в домик до этого неприятного случая, села за завтрак, но вдруг почувствовала себя дурно и ушла в свою комнату. Она не возвращалась довольно долго, и отец пошел за ней. Горничная сказала ему, что новобрачная зашла в комнату, накинула манто, надела шляпу и побежала по коридору. Один из лакеев показал, что видел, как какая-то дама выходила из дома, но ему и в голову не пришло, что это могла быть его госпожа. Убедившись в исчезновении дочери, мистер Аллоизий Доран вместе с новобрачным заявил о случившемся полиции. Приняты энергичные меры, и по всем вероятиям это странное происшествие будет вскоре выяснено. Однако вчера вечером не было еще ничего известно о пропавшей леди. Как говорят, полиция арестовала женщину, произведшую скандал, предполагая, что она замешана в исчезновении новобрачной. Предполагается преступление из ревности или какого-нибудь другого мотива.
И это все?
Есть еще одна маленькая, но не лишенная значения заметка в другой утренней газете.
Какая?
Арестована мисс Флора Миллер, произведшая скандал. Оказывается, что она была прежде танцовщицей в Аллегро и уже несколько лет знает новобрачного. Вот и все, что известно об этом деле по газетам.
Замечательный, интересный случай. Ни за что на свете не отказался бы исследовать его. Звонят, Ватсон. Недавно пробило 4 часа, и потому я не сомневаюсь, что это наш высокородный клиент. Не думайте уходить, Ватсон. Я предпочитаю иметь свидетеля, хотя бы на случай, если мне изменит память.
«Лорд Сен-Симон», — доложил мальчик, открывая дверь. Вошел господин с приятным, утонченным лицом, орлиным носом, бледный и с глазами человека, на долю которого выпала приятная участь повелевать другими. Он вошел бодро, но вообще казался старше своих лет, так как сгибал колени и слегка наклонялся вперед. Волосы у него начинали сидеть, а на макушке была лысина. Костюм у него был щегольской, высокий воротник, черный сюртук, белый жилет, желтые перчатки, лайковые сапоги и светлые брюки. Войдя в комнату, он оглянулся, играя шнурком от золотого пенсне.
«Здравствуйте, лорд Сен-Симон», — сказал Холмс, вставая с места и кланяясь. «Пожалуйста, садитесь. Это мой друг и коллега, мистер Ватсон. Присядьте поближе к огню и потолкуем о деле».
«Дело очень неприятное, мистер Холмс, как вы сами понимаете. Я слышал, сэр, что вам приходилось заниматься подобного рода щекотливыми делами, хотя вряд ли ваши клиенты принадлежали к такому классу общества, как я. Но в настоящее время я спускаюсь».
«Что вы хотите сказать?»
«А мой последний клиент был король».
«О, в самом деле, я не знал этого. А у него также пропала жена».
«Вы понимаете, что мои другие клиенты
вправе также рассчитывать на мою скромность, как и вы», — вежливо заметил Холмс.
«Конечно. Вы правы, вполне правы.
Что касается моего дела, то я готов дать все сведения, которые потребуются вам.
Благодарю вас. Я знаю только то, что напечатано в газетах. Например, верно это известие об исчезновении новобрачной».
Лорд Сен-Симон пробежал глазами заметку.
«Да, все это верно.
Прежде чем я могу составить себе какое-либо мнение об этом случае, мне нужно узнать еще многое. Я думаю, лучше всего будет, если я стану предлагать вам вопросы».
«Пожалуйста».
«Когда вы познакомились с мисс Гетти Доран?»
«Год тому назад, в Сан-Франциско».
«Вы путешествовали по Соединенным Штатам?»
«Да».
«И тогда же обручились с ней?»
«Нет».
«Но вы были в дружеских отношениях с ней?»
«Мне нравилось ее общество, и она видела это».
«Ее отец очень богат?»
«Он считается самым богатым человеком на всем Тихоокеанском побережье».
«А как он нажил деньги?»
«На рудниках. Несколько лет тому назад у него ничего не было. Потом он нашел золото и разбогател».
«А теперь скажите мне ваше мнение о вашей жене. Что она за человек?»
Лорд стал сильнее раскачивать пенсне и уставился на огонь в камине.
«Видите ли, мистер Холмс, моей жене было уже 20 лет, когда разбогател ее отец. До этого времени она свободно бегала среди рудокопов, гуляла по лесам и горам, так что воспитала ее скорее природа, чем школа. Она, что называется, сорванец, с большой силой воли, свободная от всяких предрассудков. Она очень порывиста и вспыльчива, настоящий вулкан, решительно, и не задумываясь, приводит в исполнение свои решения. Но я не дал бы ей имени, которое я имею честь носить», тут он внушительно кашлянул, «если бы не считал ее, в сущности, благородной женщиной. Я считаю ее способной на героическое самопожертвование и думаю, что она с отвращением относится ко всему бесчестному».
«У вас есть ее фотографическая карточка?»
«Я принес с собой ее портрет».
Он открыл медальон и показал нам портрет очень красивой женщины. Это была миниатюра на слоновой кости, и художник чудесно изобразил блестящие черные волосы, большие темные глаза и очаровательный ротик мисс Доран. Холмс долго и внимательно всматривался в изображенное на портрете лицо, потом закрыл медальон и отдал его лорду Сен-Симону.
«Барышня приехала в Лондон, и вы возобновили знакомство с ней?»
«Да, отец привез ее сюда. Мы встречались с ней во время сезона, потом я сделал ей предложение и женился на ней».
«Кажется, она принесла вам большое приданое».
«Хорошее, но не больше того, какое приносят обыкновенно жены в нашем роде».
«И оно остается за вами, раз брак состоялся?»
«Я, право, не справлялся об этом».
«Вполне естественно. Вы видели мисс Доран накануне вашей свадьбы?»
«Да».
«Была она в хорошем настроении духа?»
«Наилучшем. Она все время говорила о нашей будущей жизни».
«В самом деле, это очень интересно. А утром, в день свадьбы?»
«Все время до окончания венчания была весела, как всегда».
«А потом вы заметили в ней какую-нибудь перемену?»
«Сказать по правде, я в первый раз заметил, что характер у нее не очень мягкий. Но случай, наведший меня на это размышление, так ничтожен, что я не счел нужным упомянуть о нем. И к тому же он не имеет никакого отношения к нашему делу».
«Все-таки расскажите нам этот случай».
«О, сущий пустяк. Она уронила букет, когда мы шли в резницу. Он упал на одну из скамей. Какой-то джентльмен, сидевший на скамье, подал ей букет после минутного замедления. Когда я заговорил с ней об этом случае, она ответила мне резко и все время, пока мы ехали домой, сильно волновалась из-за такого пустяка».
«А вот как? Вы говорите, что какой-то господин сидел на скамье.
«Значит, в церкви была посторонняя публика?»
«О да, этого невозможно избегнуть, когда отперта церковь».
«Он не из числа друзей вашей жены?»
«Нет, нет, я назвал его джентльменом только из вежливости. Но на самом деле он простой человек. Я не обратил особого внимания на него. Но право, мне кажется, мы уклоняемся в сторону».
«Итак, леди Сен-Симон вернулась из церкви в менее веселом расположении духа, чем была раньше. Что она сделала, когда вошла в дом отца?»
«Я видел, что она разговаривала со своей горничной».
«А кто такая ее горничная?»
«Ее зовут Алиса, она американка и приехала из Калифорнии вместе со своей барышней».
«Пользуется ее доверием?»
«Даже слишком. Мне казалось, что мисс Доран позволяет ей слишком много. Ну, конечно, в Америке смотрят на это совершенно иначе».
«Долго она разговаривала с Алисой?»
«О, только несколько минут, я думал о другом».
«Вы не слышали, что они говорили?»
«Леди Сен-Симон сказала что-то на американском жаргоне, который употребляет очень часто. Я не понял ее слов».
«Американский жаргон бывает иногда очень выразителен. А что сделала ваша жена, окончив разговор с горничной?»
«Она вошла в столовую».
«Под руку с вами?»
«Нет, одна. Она очень независима в подобного рода мелочах. Посидев минут 10, она вдруг встала, пробормотала несколько слов извинения, вышла из комнаты и не возвращалась более».
«Но, насколько я знаю, горничная Алиса показала, что леди Сен-Симон вошла в свою комнату, накинула манто на подвенечное платье, надела шляпу и ушла».
«Совершенно верно. Потом ее видели в Гайд-парке с Флорой Миллер, арестованной в настоящее время, пытавшейся утром устроить скандал в доме мистера Дорана».
«Ах, да. Я бы желал знать некоторые подробности об этой молодой леди и ваших отношениях с ней».
Лорд Сен-Симон пожал плечами и поднял брови. «Мы были с ней несколько лет в близких, очень близких отношениях. Она служила в Аллегро. Я не обидел ее, и у нее нет повода жаловаться на меня. Но вы знаете женщин, мистер Холмс. Флора очень милое создание, но чрезвычайно вспыльчива и очень любит меня. Она писала мне ужасные письма, когда узнала, что я женюсь. Правду сказать, я потому хотел венчаться скромно, что боялся скандала в церкви. Она подбежала к подъезду дома мистера Дорана, когда мы вернулись из церкви, и хотела ворваться в переднюю, осыпая мою жену страшную бранью и угрозами. Но я предвидел возможность этого случая и отдал приказание прислуге, которая вывела ее вон. Она успокоилась, когда увидела, что поднятый ею шум ни к чему не привел».
«А ваша жена слышала все это?»
«К счастью, нет».
«А потом ее видели в обществе этой самой женщины?»
«Да, мистер Лестрид отнесся к этому факту очень серьезно. Предполагаю, что Флора вызвала мою жену и устроила ей какую-нибудь ужасную западню».
«Что же, это весьма возможно. Вы того же мнения?» «Я не утверждаю этого. А вы сами считаете это правдоподобным?»
«Флора не обидит и мухи».
«Но ревность может совершенно изменить характер человека. Пожалуйста, скажите, что вы сами думаете об этом?»
«Видите ли, я пришел спросить ваше мнение, потому что сам ничего не могу понять. Я рассказал вам все факты, но если вы все-таки желаете знать мое мнение, то мне представляется возможным, что возбуждение, сознание достигнутого ею высокого положения подействовало на нервную систему моей жены.
Одним словом, внезапное помешательство».
«Видите, когда я думаю, что она отвернулась, не скажу лично от меня, но ото всего, чего безуспешно добиваются другие, то мне невольно приходит в голову это предположение».
«Что же, это также возможная гипотеза», — улыбаясь, сказал Холмс. «Ну, лорд Сен-Симон, теперь, кажется, все данные у меня в руках.
Скажите, пожалуйста, когда вы сидели за столом во время завтрака, вы могли видеть, что делается на улице?
Из окна видна противоположная сторона улицы и парк.
Так, мне нечего задерживать вас, я сообщу вам, что узнаю.
В том случае, если вам удастся разрешить эту задачу, сказал наш клиент, вставая со стула.
Я уже разрешил ее.
Что такое?
Я говорю, что уже разрешил эту задачу.
Так где же моя жена?
Это подробность, которую я скоро узнаю. Лорд Сен-Симон покачал головой.
Боюсь, что это разрешение не под силу нашим головам, заметил он, сделал величественный старомодный поклон и вышел из комнаты.
Очень мило со стороны лорда Сен-Симона удостоить сравнить мою голову со своей, со смехом сказал Шерлок Холмс. Я думаю, после этого допроса можно выпить виски с содой и выкурить сигару. Я сделал выводы, прежде чем лорд вошел в комнату.
О, Холмс,
у меня записаны подобного рода случаи, хотя, как я уже говорил вам, исчезновение не происходило так скоро после венчания. Допрос только подтвердил мои предположения. И пустые по виду показания играют иногда очень важную роль.
Но ведь я слышал все то же, что слышали вы.
Да, но вы не знакомы с предыдущими случаями, а они-то и помогли мне решить эту задачу. То же самое произошло несколько лет тому назад в Абердине и нечто подобное в Мюнхене через год после франко-прусской войны. Ах, вот Лестрид. Здравствуйте, Лестрид. Вот там лишний стакан, а сигары в ящике.
На сыщике был пиджак горохового цвета и галстук, что придавало ему вид моряка. В руках у него был черный холщовый мешок. Он поздоровался, сел и закурил предложенную ему сигару.
«Что случилось?» – спросил Холмс, подмигивая мне. «Вы чем-то недовольны?»
«Действительно, недоволен. Это проклятое дело Сен-Симона. Ничего понять не могу».
«В самом деле, вы удивляете меня».
«Что за запутанная история? Работал целый день, и в результате ничего».
«А и промокли же вы», – сказал Холмс, ощупывая рукав пиджака Лестрида. «Да». Я исследовал дно серпантина. Господи, боже мой, для чего же? Искал тело леди Сен-Симон.
Шерлок Холмс откинулся на спинку кресла и громко расхохотался.
А вы не пробовали исследовать дно фонтана на Трафальгарской площади? Спросил он. Зачем? Что вы хотите этим сказать? Столько же шансов найти ее в этом месте, как в другом.
Лестрид бросил на моего приятеля сердитый взгляд.
«А вам, вероятно, уже все известно», —
проговорил он насмешливым тоном.
«Я только что узнал факты, но уже составил себе определенное мнение».
«В самом деле, так вы думаете, что серпантин не играет никакой роли в этом происшествии?»
«Считаю это вполне вероятным».
«Так не потрудитесь ли вы объяснить, что значит эта находка?» Он развязал мешок и выбросил на нас шелковое подвенечное платье, белые атласные туфли, венок и фату, все подмоченное водой.
«Вот еще», —
сказал он, кладя на эту кучу новое обручальное кольцо.
«Раскусите-ка этот орешек, мистер Холмс». «Вот как? И все это вы достали со дна серпантина?» — спросил мой приятель, пуская кольца голубого дыма. «Нет». Их нашел сторож парка, плавающим по воде. Вещи признаны принадлежащими ей, но я и подумал, что и тело ее недалеко от них. По блестящему выводу, что тело человека должно быть всегда близко к его гардеробу. Скажите, пожалуйста, чего вы хотели добиться?
Какого-нибудь доказательства виновности Флоры Миллер?
Боюсь, что трудно будет его найти.
В самом деле... С горечью вскрикнул Лестрид. «Боюсь, Холмс, что все ваши выводы и умозаключения ни к чему не годны на практике. В две минуты вы сделали две ошибки. В этом платье есть улика против мисс Флоры Миллер».
«Какая?»
«В платье есть карман, в кармане футляр для визитных карточек, а в нем записка. Вот она, слушайте».
Увидите меня, когда все будет готово. Идите сейчас ФГМ. Ну-с, я и полагаю, что Флора Миллер заманила леди Сен-Симон и упрятала ее куда-нибудь с помощью сообщников. Эта записка подписана ее инициалами. Вероятно, она сунула ее ей в руку у подъезда. «Отлично, Лестрид», — со смехом сказал Холмс. «Вы хитро повели дело. Дайте-ка мне взглянуть».
Он небрежно взял бумажку, но вдруг внимательно взглянул на нее и сказал с довольным видом.
«Да, действительно, это очень важно». «Ага, вы находите? Чрезвычайно важно. Поздравляю вас!»
Лестрид поднялся с места, весь сияя торжеством, и наклонился, чтобы взглянуть на записку.
«Да вы смотрите не с той стороны!» — вскрикнул он. «И напротив, именно с той, с которой следует».
«С которой следует? Вы с ума сошли? Там написано карандашом несколько слов».
«А здесь клочок счета гостиницы, который чрезвычайно интересует меня».
«Тут ничего нет, я уже смотрел», — сказал Лестрид.
«Окт 4, за комнату 8 шил, завтрак 2 шил 6 пенсов, дичь 1 шил, закуска 2 шил 6 пенсов, стакан хереса 8 пенсов.
Ничего тут не вижу. Весьма вероятно. А между тем это очень важно. Что же касается записки, она, или, по крайней мере, подпись на ней, также имеет важное значение. И потому еще раз поздравляю вас».
«Я уже потерял достаточно много времени», — сказал, вставая, Лестрид.
«Я считаю, что следует действовать, а не разводить разные теории, сидя у камина. Прощайте, мистер Холмс, увидим, кто первый разрешит загадку».
Он собрал все вещи, сунул их в мешок и вышел.
«Я скажу вам только несколько слов относительно этого дела, Лестрид», — протяжно проговорил Холмс вслед своему сопернику. «Леди Сен-Симон миф. Нет ее и никогда не было».
Лестрид с грустью посмотрел на моего друга, потом повернулся ко мне, хлопнул себя 3 раза по лбу, многозначительно покачал головой и поспешно вышел из комнаты. Он еле успел закрыть дверь, как Холмс встал и надел пальто.
«Он прав относительно того, что следует действовать», — заметил он, — «а потому я должен вас покинуть на некоторое время, Ватсон».
Шерлок Холмс ушел в 6 часу, а час спустя явился приказчик из гастрономического магазина с большим ящиком. С помощью пришедшего с ним мальчика он открыл ящик и, к великому моему удивлению, стал выкладывать роскошный холодный ужин на мой простой деревянный стол. Тут были куропатки, фазан, страсбургский пирог и несколько бутылок старого вина. Выложив все это, мои гости исчезли, как духи в сказках, объяснив, что деньги они получили, и принесли все вещи по указанному адресу. Около 9 часов Шерлок Холмс быстро вошел в комнату, выражение лица его было серьезно, но в глазах светился огонек. Я заключил, что предположения его оправдались.
«Ага, ужин готов», — сказал он, потирая руки.
«Вы ждете гостей? Накрыто на 5 персон».
«Да, я думаю, к нам соберется кое-кто», — сказал он. «Удивляюсь, что нет еще лорда Сен-Симона. Ага, кажется, это его шаги на лестнице».
Вошел наш утренний гость. Смущение выражалось на его аристократическом лице. Усиленнее, чем когда-либо, он теребил шнурок своего пенсне.
«А мой посыльный застал вас?» — спросил Холмс.
«Да. Сознаюсь, это содержание вашего письма поразило меня. Уверены ли вы в том, что говорите?»
«Безусловно».
Лорд Сен-Симон упал в кресло и провел рукой по лбу. «Что скажет герцог, когда узнает, что один из членов его семьи подвергся такому унижению?» — прошептал он.
«Это чистая случайность. Нет никакого унижения».
«Ах! Вы смотрите на эти вещи с другой точки зрения.
Тут некого винить. Она не могла поступить иначе. Жаль, конечно, что это вышло несколько резко, но ведь у нее нет матери, которая могла бы дать совет в таком случае».
«Это оскорбление, сэр, публичное оскорбление», — сказал лорд Сен-Симон,
постукивая пальцами по столу. «Вы должны отнестись снисходительно к бедной девушке, очутившейся в таком неслыханном положении».
«Никакого снисхождения. Я страшно зол. Со мной поступили отвратительно».
«Кажется, позвонили», — сказал Холмс. «Да, на лестнице. Слышны шаги. Если я не в состоянии убедить вас, лорд Сен-Симон, то я пригласил адвоката, который, может быть, окажется счастливее меня».
Он отворил дверь и ввел в комнату какого-то господина с дамой.
«Лорд Сен-Симон», — сказал он, — «позвольте мне представить вас господину и госпоже Фрэнсис Гай Моультон. С госпожой Моультон вы, кажется, встречались».
При виде вошедших наш клиент вскочил с места и выпрямился, опустив глаза и заложив руку за борт сюртука с видом оскорбленного достоинства. Дама быстро подошла к нему и протянула руку. Он не поднял глаз и, пожалуй, хорошо сделал, так как трудно было бы устоять перед умоляющим выражением ее прелестного личика. «Вы сердитесь, Роберт», — сказала она, — «и имеете полное право сердиться».
«Пожалуйста, не извиняйтесь, не извиняйтесь», — с горечью ответил лорд Сен-Симон.
«О, я знаю, что отвратительно поступила с вами и должна была сказать вам все раньше. Но я была словно безумная с тех пор, как увидала Франка, и не знала, что делала и говорила. Удивляюсь, как я не упала в обморок у алтаря».
«Сударыня, вы, может быть, желаете, чтобы мой друг и я ушли из комнаты, пока вы будете объясняться?»
«Если мне можно выразить мое мнение», — заметил незнакомец, «то, по-моему, в этом деле и так было слишком много тайны. Что касается меня, я ничего не имею против того, чтобы и Европа, и Америка узнали всю правду». Мистер Моультон был живой, маленький, сухой человек с резкими чертами загорелого лица. «Ну так я расскажу всю нашу историю», — сказала миссис Моультон. «Мы с Франком познакомились в 1881 году в лагере Маквира, вблизи скалистых гор, где папа искал золото. Мы обручились, но папа вдруг напал на золотоносную жилу, а у Франка дело прогорело. Папа становился все богаче и богаче, а Франк все беднее и беднее. Папа и слушать не хотел о том, чтобы мы поженились, и увез меня в Сан-Франциско. Франк не хотел отказаться от меня и поехал за нами. Мы виделись без ведома папы. Он взбесился бы, если бы узнал это. Поэтому мы сами порешили дело. Франк сказал, что он вернется на россыпи и возвратится только тогда, когда будет так же богат, как папа. Тогда я обещалась ему ждать его и не выходить замуж, пока он жив. «Отчего бы нам не пожениться теперь?» — сказал Франк. «Я буду спокойнее. Я никому не скажу, что ты моя жена, пока не вернусь». Но мы переговорили, и он устроил все так отлично, что мы сейчас же и повенчались. После этого Франк отправился искать счастье, а я вернулась к папе. Я слышала, что Франк был в Монтане, а потом переехал в Аризону и, наконец, в Новую Мексику. Потом в газетах появилось известие о нападении индейцев на лагерь золотоискателей. В числе убитых стояло имя моего Франка. Я упала в обморок и была больна несколько месяцев. Папа думал, что у меня чахотка, и возил меня чуть ли не ко всем докторам в Сан-Франциско. Более года ничего не было слышно о Франке, так что я не сомневалась уже в его смерти. Потом лорд Сен-Симон приехал в Сан-Франциско. Затем мы отправились в Лондон, где он сделал мне предложение. Папа был очень доволен, но я все время чувствовала, что ни один человек в мире не заменит мне моего бедного Франка. Но все же, если бы я вышла за лорда Сен-Симона, я исполняла бы свой долг по отношению к нему. Любовью нельзя управлять, но своими поступками можно. Я пошла с ним к алтарю с намерением быть ему хорошей женой. Но можете себе представить, что я почувствовала, когда, оглянувшись, увидала Франка. В первую минуту я подумала, что это его призрак, но, оглянувшись во второй раз, заметила, что он стоит на том же месте и вопросительно смотрит на меня, как будто желая узнать, рада я или не рада его видеть. Удивляюсь, к
как я не упала в обморок. Голова у меня кружилась, слова священника звучали в ушах, словно жужжание пчелы. Я не знала, что делать. Остановить венчание и сделать сцену в церкви? Я опять взглянула на Франка. Он, должно быть, понял мои мысли, потому что приложил палец к губам в знак молчания. Потом я увидела, что он пишет что-то на клочке бумаги, очевидно, мне. Проходя мимо него, я уронила букет. Он поднял его и вместе с цветами сунул мне в руку записку. Он просил меня сойти к нему, когда он подаст мне знак. Понятно, я ни минуты не сомневалась в том, что мой долг обязывает меня следовать его указаниям. Вернувшись из церкви, я рассказала все моей горничной, которая знала Франка в Калифорнии и очень любила его. Я велела ей молчать, упаковать несколько вещей и приготовить манто. Я знаю, что нужно было объясниться с лордом Сен-Симоном, но это было ужасно страшно в присутствии его матери и всех этих важных господ. Я решилась убежать и потом уже объяснить все. Мы сидели за столом не более 10 минут, как вдруг я увидела Франка, стоявшего на противоположной стороне улицы. Он сделал мне знак и пошел по направлению к парку. Я вышла из комнаты, оделась и пошла вслед за ним. Ко мне подошла какая-то женщина, говорила что-то о лорде Сен-Симоне. Оказывается, что и у него было что-то до брака, но мне удалось отделаться от нее, и я догнала Франка. Мы сели в кэб и поехали в квартиру, нанятую им на Гордонской площади. Таким образом, после многих лет ожидания, я соединилась, наконец, с Франком. Франк был взят в плен индейцами, бежал от них в Сан-Франциско, узнал, что я считала его умершим, отправился в Англию и отыскал меня здесь как раз в день венчания. Я прочел в газетах, объяснил американец. Там была упомянута фамилия невесты и церковь, где ее будут венчать, но не сказано, где она живет. Мы стали толковать о том, что нам следует делать. Франк стоял за откровенное объяснение, но мне было так стыдно, что хотелось исчезнуть и никогда больше никого не видеть. Я решила только написать папе, что я жива. Мне страшно было подумать, что все эти лорды и леди сидят за столом в ожидании меня. Франк взял мое подвенечное платье и все вещи, связал их в узел и бросил его куда-то, чтобы меня не могли проследить. По всей вероятности, мы завтра же уехали бы в Париж, если бы к нам не пришел вот этот любезный господин, мистер Холмс. Хотя я не понимаю, как он нас нашел. Он очень добро и ясно доказал мне, что я не права, а Франк прав, и что если мы будем скрываться, то все обвинят нас. Потом он предложил нам поговорить с лордом Сен-Симоном наедине, и мы сейчас же приехали к нему. «Ну, Роберт, теперь вы все знаете. Мне очень жаль, что я причинила вам огорчение. Надеюсь, что вы не очень дурно думаете обо мне». Во время ее продолжительного рассказа лорд стоял в прежней позе с нахмуренными бровями и крепко сжатыми губами. «Извините», — проговорил он, — «я не привык обсуждать публично мои интимные дела». «Так вы не прощаете меня? Не хотите пожать мне руку на прощание?»
«О, отчего же, если это может доставить вам удовольствие?»
Он холодно пожал протянутую руку.
«Я надеялся, что вы запросто поужинаете с нами», — сказал Холмс.
«Это уж слишком», — ответил лорд. «Я вынужден покориться обстоятельствам, но не вижу причины радоваться. Позвольте пожелать вам всем доброй ночи». Он сделал общий поклон и величественно вышел из комнаты.
«Надеюсь, что, по крайней мере, вы не откажетесь сделать мне честь поужинать с нами», — сказал Шерлок Холмс. «Я всегда рад видеть американца, мистер Мольтон, потому что я из тех людей, которые думают, что ошибки правительства в былые годы не помешают нашим детям стать со временем гражданами огромного государства под соединенным флагом Великобритании и Соединенных Штатов. А дело-то вышло очень интересное.
заметил Холмс по уходе наших гостей. Она показала, как просто объясняется иногда дело, кажущееся необъяснимым. На что уж казался загадочным данный случай, а между тем нет ничего более естественного того хода событий, о котором рассказала нам миссис Моултон. А с другой стороны, какой странный результат, если взглянуть на дело с точки зрения мистера Лестрида. Так значит, вы не ошиблись? С первой же минуты мне стало ясно, что невеста охотно согласилась на брак, а затем раскаялась в своем согласии за несколько минут до возвращения домой. Очевидно, утром произошло что-то, вызвавшее в ней перемену настроения. Что бы это могло быть? Она не могла говорить с кем-нибудь наедине, потому что все время была женихом. Не видела ли она кого-нибудь? Если видела, то, несомненно, американцы, так как она в Англии недавно, и вряд ли кто-нибудь мог приобрести над ней такое влияние, чтобы при виде его она могла изменить все свои планы. Как видите, с помощью метода исключения мы пришли к выводу, что она видела американца. Кто же этот американец? И почему он имеет на нее такое влияние? Это или любовник, или муж. Я знал, что она провела юность в грубой обстановке и в странных условиях. Я дошел до этого вывода еще раньше посещения лорда Сен-Симона. Когда же он рассказал нам про господина, который сидел на скамье, про внезапную перемену в настроении невесты, про то, как она уронила букет, самый обыкновенный способ передачи записки, про разговор с горничной, знавшей все ее дела на жаргоне. Все стало вполне ясным для меня. Она бежала с мужчиной, любовником или мужем, вероятнее, с мужем.
«А как вы их нашли?»
«Это было бы трудно, но в руках у нашего друга Лестрида было драгоценное сведение, значение которого он не понял. Конечно, инициалы играли важную роль, но еще важнее было узнать, что он прожил неделю в одной из лучших английских гостиниц».
«Как вы это узнали?»
«По ценам. 8 шиллингов за постель и 8 пенсов за стакан хереса. Такие цены бывают только в самых шикарных гостиницах, каких немного в Лондоне. Во второй из тех, в которые я заходил, находящейся в Нортумберленд-авеню, я узнал в бюро, что Фрэнсис К. Моултон, американец, выехал накануне. Я попросил взглянуть в приходную книгу и увидел те же цифры, что и на счете. Письма он велел адресовать на площадь Гордона, 226. Я отправился туда и, к счастью, застал влюбленную парочку дома. Я взял на себя дать им отеческий совет, доказал, что ему лучше выяснить свое положение перед светом вообще и перед лордом Сен-Симоном в частности, и пригласил их сюда, чтобы поговорить с ним. Как видите, он явился.
Да, но результат свидания нельзя назвать удачным. Нельзя сказать, чтобы лорд был очень любезен.
Ах, Ватсон,
с улыбкой сказал Холмс.
Может быть, и вы не были бы любезны, если бы после всех ухаживаний и свадьбы вам пришлось бы внезапно отказаться и от жены, и от денег. Я думаю, нам следует отнестись к лорду Сен-Симону снисходительно и возблагодарить небо за то, что мы никогда не очутимся в подобном положении. Придвиньте-ка свой стул и дайте мне скрипку. Единственная задача, которую нам предстоит разрешить теперь, это как убить эти мрачные осенние дни.
1892 год.